Нет, эту проблему ему надо решить. И тогда сами собой появятся новые цели. Та же проблема резкого спада и прочее, что связано со старением. Да, в мире всегда хватало необъяснимого, и работать над ним можно бесконечно. А тем временем проблема анамнестика казалась достаточно сложной. Впрочем, некоторые очертания ее решения уже проявлялись. Часть комплекса должна была составить лекарственная смесь, укрепляющая синтез белков и включающая даже амфетамины и вещества, родственные стрихнину, а также медиаторы вроде серотонина, сенсибилизаторы глутаматных рецепторов, холинестераза, циклический аденозин-монофосфат и прочее. Все это должно было так или иначе способствовать укреплению структуры памяти. Также в комплекс планировалось включить процедуру повышения пластичности мозга, которую Сакс проходил после инсульта, только гораздо менее интенсивную. По опытам электрической стимуляции ожидалось, что возникающий при этом шок с последующим непрерывным колебанием на очень высоких частотах, синхронизированным с естественными мозговыми волнами, послужит началом нейрохимических процессов, усиленных комплексом лекарств. После этого пациент должен будет как можно активнее управлять процессом запоминания. Например, двигаться от одного узла к другому, вспоминая что-нибудь в каждом из них. И сети между этими узлами завибрируют и будут таким образом укрепляться. Иными словами, ходить из комнаты в комнату по дворцу памяти. Эксперименты со всеми этими аспектами процесса проводились на добровольцах, которыми часто выступали сами молодые экспериментаторы из местных уроженцев. Они запоминали множество вещей и отзывались о своем опыте с восторгом, так что общие перспективы проекта выглядели все более радужными. Неделя за неделей испытуемые оттачивали свою технику и продвигались к успеху. По мере проведения опытов становилось все очевиднее, что важную роль в процессе запоминания играл контекст. Списки, заученные под водой в гидрокостюмах, вспоминались гораздо лучше, когда подопытные возвращались на дно, чем если бы пытались вспомнить их на земле. Те, у кого при запоминании списков с помощью гипноза вызывали чувство радости или печали, лучше вспоминали их, когда их снова погружали в гипноз и вызывали радость или печаль. Согласованность пунктов списка также им помогала, равно как и возвращение в комнату такого же размера и цвета, как при запоминании. Конечно, все эти опыты были довольно примитивными, но связь между контекстом и силой воспоминания проявлялась так сильно, что Сакс уже серьезно размышлял над тем, где ему лучше будет пройти процедуру, когда они закончат ее разработку. Где и с кем? На завершающем этапе Сакс позвонил Бао Шую и попросил приехать к ним в Ахерон для консультаций. И хотя ее работа была куда более теоретической и казалась куда более мелких частиц, после ее успехов в ядерной группе да Винчи он проникся глубоким уважением к ее способности помочь в любой проблеме, касающейся квантовой гравитации и ультрамикроструктуры материи. Он хотел лишь, чтобы она посмотрела то, чего они достигли, и прокомментировала увиденное. Он был уверен, что это принесет какую-нибудь пользу. Но Бао, к сожалению, оказалась слишком загружена в да Винчи. Сильнее, чем когда-либо со времен ее славного возвращения из региона Дорсе-Бревиа. Сакс был поставлен в необычное положение. Ему нужно было воспользоваться своей родной лабораторией, чтобы выцепить оттуда одного из ее лучших теоретиков. И он проделал это без угрызений совести. Белла помог ему прижать нынешнюю администрацию, выкрутив ей руки. «Ка, Сакс!» — воскликнул Белла во время одного из звонков. «Никогда не думал, что ты окажешься таким беспощадным охотником за головами». «Единственная голова, за которой я охочусь, моя собственная», — ответил Сакс. Обычно для того, чтобы выследить человека, достаточно связаться с ним по наручной консоли и посмотреть, где он находится. Энджи оставила консоль на краю кальдера Олимпа, на станции у места проведения фестиваля в кратере ZP. Это показалось Саксу странным. Насколько он помнил, они всегда носили хоть какие-нибудь консоли с самого начала, когда только жили в Андерхилле. Неужели она когда-нибудь ее снимала? Он позвонил Питеру, чтобы об этом спросить, но тот, конечно, не знал, так как родился много позже времен Андерхилла. В любом случае, сейчас ходить без браслета означало последовать примеру неопримитивных кочевников, которые странствовали по каньонам и побережью Северного моря. Но он не думал, что Энн выбрала бы подобный образ жизни. Нельзя было и жить, как в эпоху палеолита, на Олимпе. Там, в отличие от большинства других мест, приходилось постоянно пользоваться разного рода технологиями и было не обойтись без консолей. Может быть, она просто хотела сбежать? Питер не знал. Зато он знал, как с ней связаться.
«Тебе придется отправиться туда и найти ее».
Увидев выражение лица Сакса, он рассмеялся.
«Это не так уж сложно. В Кальдере живет всего пара сотен человек, и они могут либо сидеть в своих хижинах, либо лазать по стенам скал».
«Так она стала скалолазом?»
«Да».
«Она делает это ради развлечения?»
«Она это делает, и не спрашивай меня, зачем».
«То есть мне нужно просто осмотреть все скалы?»
«Я ее именно так и нашел, когда умерла Мэриан».
Вершина горы Олимп большей частью пустовала, хотя там было несколько приземистых каменных жилищ на краю пропасти, а на северо-востоке по лавовым потокам тянулась железная дорога, врезавшаяся в кольцо вокруг вулкана, обеспечивая доступ к фестивальному комплексу в кратере Z-P. Но кроме этого не было ничего, что намекало бы на то, каким теперь выглядел весь остальной Марс, который был скрыт за горизонтом и совершенно не виден с края кальдеры. Оттуда казалось, что сам Олимп и был целым миром. Местные красные отвергли идею накрыть кальдеру защитным молекулярным куполом, как на горе Арсии, поэтому здесь не могло не быть бактерий или лишайников, которые распространялись ветром, падали в кальдеру и там выживали, но при давлении, лишь чуть-чуть превышающем изначальные 10 миллибар, они не могли разрастись. Те, что здесь выживали, вероятно, были хазмоэндолитами, и потому оставались скрыты.
Организмы, обитающие в трещинах скал.
Красным в целом повезло в том, что благодаря огромной высоте вулканов внутри получилась естественная и действенная стерилизация, и сохранилось низкое давление. Сакс добрался поездом до ZP, а оттуда поехал к краю на машине. В одном из фургонов такси, которые водили красные, контролировавшие въезд в кальдеру. Машина подъехала к краю, и Сакс выглянул вниз. Кальдера имела много колец и отличалась крупными размерами. 90 на 60 километров, размером примерно с Люксембург, как вспомнил Сакс. Главный центральный круг, бывший намного больше остальных, нарушался мелкими кольцами, которые заходили на него на северо-востоке, юге и в центре. Самое южное из них наполовину врезалось в более старое и высокое кольцо на юго-востоке, и место, где встречались эти три дугообразные стены, считалось одним из самых привлекательных для скалолазания участков на планете. Саксу рассказывали, что это был самый высокий район кальдеры. Высотой от 26 километров над нулевой отметкой, здесь не было принято считать до уровня моря, до 22,5 километров на дне южного кратера. Утес в 10 тысяч футов. Молодой колорадец в душе Сакса глядел на него мечтательным взглядом. Дно основной кальдеры размечалось множеством извилистых тектонических разрывов, сосредоточенных вдоль ее стен, дугообразных хребтов и каньонов, тянущихся по более прямым откосам. Все эти особенности рельефа объяснялись обвалами кальдеры, вызванными оттоком магмы из основной камеры под вулканом. Но когда Сакс смотрел вниз со своего возвышения, гора казалась ему загадочным, обособленным миром, откуда был виден лишь замкнутый контур ее края и 5000 квадратных километров самой кальдеры. Окружающие ее скалы тянулись вверх не менее чем на 1000 метров и, как правило, не были строго вертикальными. Средний уклон, по-видимому, составлял лишь немногим более 45 градусов. Но повсюду можно было заметить более крутые участки, и скалолазы, несомненно, сосредоточивались именно там.